Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Наталья Попова, заместитель генерального директора юридической компании «Интерцессия». Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Скомаровский, управляющий директор Century 21 Запад. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
И Александр Мальцев, генеральный директор Century 1 Запад. Здравствуйте, Александр.
Приветствую вас.
Тема нашей сегодняшней передачи – квартирный вопрос. Вот уже действительно тот самый вопрос, который нас всех волнует от мала до велика, который волнует и москвичей, и наших провинциальных товарищей, коллег, родственников и знакомых. Тема, естественно, заявлена от Булгакова, квартирный вопрос, который нас всех испортил. И мы сегодня поговорим с вами о том, насколько он нас испортил, а если не испортил, то как вам удалось это сделать. Итак, сегодня у нас в центре внимания квартирный вопрос. И надо сказать, что лучше всего, пожалуй, сказал замечательный французский писатель Альбер Камю в своем интервью. Он сказал, что в каждой квартире не хватает одной комнаты, какой бы она ни была. И однокомнатная, двухкомнатная, пятикомнатная и даже десятикомнатная. Это какой же комнатной нам сегодня не хватает? Александр Мальцев, генеральный директор Century 21 Запад, уже потому, как мы обсуждали этот вопрос до передачи, мне показался интересным таким ярким человеком. Да вот мы, я думаю, с него и начнем. Александр, а у вас как вообще решен квартирный вопрос? Давайте.
У меня лично?
Да.
По-честному, я живу с супругой, с двумя дочками своими в трехкомнатной квартире. В том же районе, где мы примерно работаем, в районе Кутузовского проспекта.
Значит, он все-таки решен каким-то образом?
Он решен, да, он решался не сразу, достаточно долго решался.
Как у всех нас, наверное.
Да, здесь нужно отметить, что у нас, наверное, у каждого из, вот, может быть, из более-менее там, моего возраста людей, которые сами, может быть, ничего не успели.
Мой возраст еще. Это значит, назовите какой, потому что радиослушатель, он, конечно, догадливый, но все-таки не может увидеть вас.
Ну, порядка 40 лет, так скажем, поколение там, конца там, 60-х, начало 70-х годов. И вот какая у нас была ситуация, здесь во многом, конечно, помогли наши родственники. То есть те, кто работал, заработал до нас, у них что-то было. И вот это стало, так скажем, начальным капиталом для того, чтобы решать собственный квартирный вопрос. Если бы этого не было...
Этому поколению уже везет.
Да,
потому
да.
что в этом поколении уже родственники могут помочь.
Да,
уже
да.
Идея наследства не звучит так вызывающе, как в предыдущем, когда передавали одну вилку, одну зубочистку и так далее, и так далее.
Да, совершенно верно. Здесь есть что передавать, и если тоже до возникновения у нас, так скажем, право частной собственности, вот там 90-е годы, которое пошло, то есть когда мы жили при развитом социализме, там-то передавать квартиру можно было только путем, вот, ну, человек прописывался туда, и потом со временем, то есть он там жил, собственности никакой не было, но был некий угол, в котором мог жить. И вот сейчас появилась возможность, ну, сейчас уже, не вот сейчас, а уже последние 15 лет, появилась возможность использовать это уже так, по своему усмотрению.
Мы обещали друг другу, что будем делать философскую передачу, и на самом деле так и получается. Смотрите, ведь раньше не было собственности, то есть всегда у человека было ощущение, что он живет в чужом углу, да, то есть у него этот угол мог всегда пропасть, да, вот что-то приходили и говорили, все, дорогой мой, выезжай, и теперь уже есть частная собственность, и в этом смысле все-таки есть значительное улучшение состояния человека, да, он знает, что это мое.
Я согласен, с одной стороны, с другой стороны, человек, который чувствовал, что у него нет частной собственности своей, он именно так, а многие люди, которые жили в советской стране, у них было чувство, что вся страна их собственность, то есть неважно, где они, вот мой город, мой двор, мой дом, и вот это как все мое, ну или там как, все, ну, как да, поговорок, все вокруг колхозное, все вокруг. То есть не было хозяина, с одной стороны, с другой стороны, многие, может быть, Советский Союз. Да, да, да. По крайней мере, я вспоминаю свое какое-то детство. Ну, понятно, в детстве другое вообще ощущение, восприятие. То есть я жил и особо не переживал. То есть мне все равно было там, какая квартира, моя, не моя, вот, не разбирался в этом. Сейчас другое время, приходится взрослеть, разбираться в каких-то вопросах. И если нам это, в общем-то, ну, наверное, не так сложно, то, конечно, людям, которые, ну, нашим бабушкам и там мамам, может быть, им, конечно, сложнее было перестраиваться, наверное, чувствовать себя как-то. Но ничего, многие перестроились достаточно хорошо. Вот.
Да, кто-то более болезненный. Мы склонны к выживанию, это точно. Анна нам звонит из Химок. Анна, здрасте, как у вас квартирный вопрос решен?
Здравствуйте, у меня пока отлично, но тревожусь так же, как и все, за будущее. Я правозащитник, бывший исследователь. И у меня столкнулось с тем, что и раньше, в 80-е годы прошлого столетия, сейчас во всех следственных отделах, прокуратуры, милиции фабрикуются уголовные дела с целью рейдерского захвата квартир. Особенно, когда пожилыми люди сиротами остаются, одинокими, или молодые. Причем по всем категориям преступлений, да и по гражданским делам. И это очень опасно. Следователи не всегда знают, когда расследуют дела, что за этим стоит. Потому что бывает доследственная еще работа, оперативная по делам. Причем это и по убийствам, к фабрикации идет. Ну, сами знаете, что не только госотчетность цель фабриковать уголовные дела. И с этим надо что-то делать. У меня вопрос. Вот я считаю, писатели и те люди, кто читать любит много книг, у них кругозор позволяет решить любую проблему жизненную. И у них видение в любой профессии причинно-следственной связи. Именно кто читает книги, понимаете? И мне в жизни помогали именно книги, англо-американская литература. Ну, русскую вот, действительность мы все знаем, она только в последнее время стала правдивая, откровенная. Но в основном, ну, в общем, чтение книг помогает справиться с любой жизненной проблемой.
Спасибо. Во-первых, спасибо, вы просто бальзам на раны льете вообще. Вот кто читает, значит, тот и разбирается, значит, да здравствует писатель. Мне, как писателю, это особенно приятно слышать. Но мне кажется, некоторые есть преувеличение, что уж прямо писатель... Это так считалось раньше, что писатель может ответить на любой вопрос. Потому что писатели у нас были больше, чем писатели, поэты, больше, чем поэты. Но, слава Богу, в этом смысле тоже разобрались, потому что писатель это все-таки, знаете, это раб слова. Вот он пишет, ему положено писать слова, и он это, с этим заданием должен справиться. А с другой стороны, есть специалисты. Вот у нас сегодня как раз специалисты. Я думаю, что я сейчас прошу Евгения насчет вот этого безобразного положения, что люди могут погибнуть даже из-за того, что у них есть квартира. Это распространенное явление, и с этим явлением можно бороться. Это разрастающееся явление, или это, наоборот, явление, которое потихонечку, так сказать, складывается уже и становится историей.
Ну, вопрос действительно достаточно философского плана, если говорить о нем в общем и целом. Сказать о том, что данной проблемы нет в нашей стране, абсолютно нельзя, к сожалению. Да, мы сталкиваемся, и более того, такие ситуации происходят с нашими знакомыми или со знакомыми, друзьями или родственниками наших знакомых. То есть более-менее, я думаю, в кругу общения каждого подобного плана ситуации происходили. Я не могу сказать, что сейчас данная проблема является более актуальной, чем она была несколько лет назад. Во-первых, начнем с того, что законодательные акты, которые принимаются в последнее время и не только принимаются, начинают применяться на деле, фактически минимизируют риски подобных махинаций.
То есть государство нам здесь помогает?
Государство, безусловно, оно обязано помогать, и на самом деле работа в этом направлении идет, это очевидно. В случае мошеннического рейдерского захвата, о котором говорила Анна, на самом деле уже не настолько часто, как это было буквально 3, 5, 7 лет назад.
Всегда приятно что-то утешительное услышать о своей собственной родине, правда? Слава Богу. Нет, это даже без иронии.
Да. Страна, в которой мы живем, мы обязаны...
Хоть в чем-то, да. хоть в чем-то нам нравится. Да, пожалуйста.
Знаете, я хочу добавить к вопросу радиослушательницы, что действительно захват, вот если говорить о пенсионерах, то, наверное, я так понимаю, что она имела в виду распространенный, может быть, сейчас договор ренты, которого боятся так сильно многие пенсионеры, такой двоякий договор, то есть это договор, по которому собственность передается другому лицу, и пенсионер, ну, простым языком объясняю, не юридически.
А пенсионер за это получает
деньги. Да, некую сумму денег, там, ежемесячную.
Или его там кормят.
Да, именно так. И вот здесь, конечно, то есть распространены случаи и злоупотреблений, но также есть достаточно большое количество ситуаций, когда для пенсионеров это единственный способ к выживанию. Вот. И здесь просто самим людям, которые заключают такие договоры пожилым, надо быть предельно аккуратными с этим вопросом. Есть также, раньше, так скажем, это было действительно более распространено, группы, которые работали с различными именно социальными слоями, с наркозависимыми, с людьми, которые занимаются алкоголем зависимыми. Вот. Сейчас, конечно, этого стало меньше, вот. И в том числе благодаря государству, хотя, в общем-то, на местах известны случаи, когда и работники правоохранительных органов достаточно активно, так скажем, обхаживали таких людей и участвовали в таких разработках.
В общем, надо советоваться с юристами, конечно, правда, да. И быть предельно внимательными. Мы продолжим через 30 секунд.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях Наталья Попова. Она заместитель генерального директора юридической компании «Интерцессия». И два директора из компании «Century 21 Запад». Это Александр Мальцев и Евгений Скоморовский. Вот, значит, тема нашей передачи «Квартирный вопрос». Мы сейчас с Наташей поговорим о том, как юристы могут защищать тех самых клиентов, которые к ним обращаются вот по этому делу. Да, например, старичков, которые хотят жить и при этом готовы после смерти предложить эту квартиру, да, правильно, кому-нибудь из не совсем близких им людям. Что делать?
Ну, как уже было сказано, правильно на самом деле заключать договор ренты. Что это за договор? Это предполагает только вот передачу в собственность квартиры в обмен на денежные средства. Надо указывать какую-то нормальную сумму, достаточно адекватную. Обычно бывает следующим образом. Какая-то часть денег платится сразу, остальное уже в рассрочку до смерти. И, в общем-то, такая схема работает. Вот у меня довольно много знакомых, кто так вот сделали, и клиентов тоже. И, в общем-то, действительно ухаживают за старичками, неплохо к ним относятся. И старички чувствуют себя, соответственно, в достаточной степени защищенными.
Каждый несчастный случай вызывает огромную реакцию, поэтому один несчастный случай на 100 счастливых, и кажется, что все виноваты во всем, правильно? То есть в данном случае тут надо знать пропорции эти, насколько это часто бывает, и как надо обезопасить себя. Как надо обезопасить
вообще
себя?
Вообще, вот смотря с какой точки зрения смотреть, вот в юриспруденции это вообще ключевой такой момент, что смотря чьи интересы защищаешь. Если смотреть с точки зрения, например, вот пенсионера, то ему на самом деле даже имеет смысл заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Это означает, что тот, с кем он заключил договор, должен не только ему выплачивать сумму, но еще и ухаживать, оплачивать ему лекарства, возить в больницу, кормить, поить и так далее. И в этом договоре, например, для пенсионера вот большая свобода. Если ему что-то не понравилось, он может попробовать выйти в суд и, например, оспорить этот договор или попробовать что-то еще взыскать, показывать там свой характер, капризничать, требовать там каких-то дополнительных услуг и забот. А вот если, например, смотреть с точки зрения защиты того, кто хочет купить такую квартиру в будущем, то для него, конечно, выгоднее договор ренты, потому что по нему вот все достаточно формально. Денежку заплатил такую, какая указана в договоре, обязательство выполнено. Ну и, в общем-то, пенсионеру уже деваться-то особо некуда. Просто так этот договор не расторгнешь.
Деваться некуда, а так можно куда-то деваться. То есть можно расторгнуть.
Ну вот когда пожизненное содержание с иждивением, это все-таки два разных договора, тут вот, как я уже говорила, пенсионера надо содержать. Пожизненно. Понятно. А это шире, чем просто денежку платить.
Понятно.
И вообще я вот хотела бы сказать, конечно, вот одиноким, в общем-то, вот владельцам квартир, особенно пенсионерам, что квартира их в любом случае и сейчас, и через несколько лет будет оставаться лакомым кусочком. И во избежание каких-то там будущих махинаций с этой квартирой, такое возможно вполне, им, конечно, имеет смысл самим решать судьбу своей квартиры, или искать каких-то родственников, или там просто завещание писать, оставлять эту квартиру кому-то по наследству, чтобы уже у квартиры был какой-то собственник, либо настоящий, либо будущий. Это защитит квартиру вот от таких вот неправомерных
захватов.
Наташа,
спасибо. Нам звонит Иван из Москвы. Иван, приветствую вас. И как у вас квартирный вопрос?
Спасибо. Здравствуйте, гости. Здравствуйте. Виктор.
Да.
Два примера из моей личной жизни. Как говорится, глаза в глаза, руки на стол. Значит, у меня сын в 30 лет женился на гражданке города Пензы. Официальным браком. Не прожил 10 месяцев, отправился на тот свет за компьютером. Диагноз — сердечная недостаточность. Мне сообщили на 24-е сутки, когда его уже кремировали, и вот так. И я начал разбираться, как погиб мой сын. Вы думаете, я что-нибудь выяснил? Ничего. И вот эта мадам проживает в этой однокомнатной квартире в его. Вот все. Законная жена. Хотя перед, так сказать, своей смертью за несколько дней он сообщил всем родственникам, кроме меня, я находился в лечебном учреждении, что он с ней разводится. Я разговаривал с прокурором Измайловским и так далее, и так далее. Он мне сказал: Иван Дмитриевич, наберите себе мужество.
А сколько сыну было лет?
Просит.
Сколько?
Доказать ничего нельзя.
Сколько лет было сыну?
На 31-м году жизни. Сделали это самое, вскрытие якобы, сердечная недостаточность. Но я знаю, в 98% разговаривал с врачами, со всеми. 98% это неустановленный диагноз.
Спасибо, Иван. Ну, во-первых, Иван нам звонит нередко на наши программы. И, Иван, я никогда не знал об этой трагедии вашей. Ну, примите, уж, естественно, запоздалые, но, тем не менее, наши человеческие чувства по отношению к вам, потому что соболезнования сейчас уж как-то не поздно говорить, но чувства примите, потому что я понимаю, как это страшно потерять сына. И действительно, пока квартирный вопрос не будет решаться по-человечески, то мы всегда будем бояться жить дальше в квартире, с кем бы то ни было. И вот это вот и портит наше настроение, портит наши жизни, а некоторые жизни и уносят вот так. О чем вы сказали, пойди докажи, пойди что сделай. Это ситуация, конечно. Вот так вот общаешься с радиослушателями уже годами. Мы с Иваном, это наш любимый слушатель вместе с другими. И вот так, да, Александр, такие вот беды бывают.
Знаете, я вот хотел, ну, сначала чуть-чуть закончить про пенсионеров, потому что нам сказали, что, ну, надо внимательно относиться. В принципе, пенсионеры идут на эти договоры не от хорошей жизни. То есть, если бы они были хорошо и качественно обеспечены, им не нужно было бы отдавать свои квартиры ни там близким, ни дальним, ни незнакомым. То есть, они жили бы в них счастливо и радостно до конца своих дней. Вот. Но они делают этот шаг вынужденно, потому что им приходится сводить концы с концами. Что касается ситуации вот скорбной с Иваном, то здесь я что хочу сказать. Мы не знаем достаточно многих вещей, в частности, когда люди заключают, ну, вступают в брак, у нас не принято, вроде бы это как-то, знаете, считается, что не очень хорошо, не очень морально составлять, допустим, брачный договор. Вот, потому что, допустим, на Западе нет таких проблем. Люди вступают в брак, и они прописывают в случае смерти кого-то или в случае развода, что будет кому принадлежать.
Вот, дорогие радиослушатели, вот абсолютно правильно говорит сейчас Александр, потому что мы как бы стесняемся, как же вот такая невеста, и у нее ножки такие хорошие, как к ней подойти и сказать, давай-ка мы с тобой этот брачный договор заключим. И все скажут, ну какой же ты этот вот нехороший человек. А потом вот могут возникнуть такие ситуации через 2-3-4 года, когда действительно можно пожалеть, что не заключили. Так что, да, мы сейчас будем потихоньку уже уходить на новости дня. Вот я прочитаю, мы подумаем, пока у нас идут сводка новостей. При социализме, да, читаю, человек, это нам Александр пишет, всю жизнь жил в своей квартире без всякой бумажки о собственности, никто его оттуда не мог выставить, исключая посадку в тюрьму и тому подобные случаи. Зато квартиру люди получали достаточно просто. Все предложения это к размышлению. Сейчас при праве собственности люди не имеют ни квартиры, ни надежды когда-нибудь ее заполучить. В точности, по словам Гафта в фильме «Гараж». Дорогой мой, что-что, а право-то вы имеете. Александр, мы подумаем насчет этого, что вы сказали, это действительно, знаете, у нас это, можно, нет, право имеешь, а можно, да, нет. Так что тут есть ситуации, которые действительно очень трудно решать эти вопросы. Вообще, вот видите, когда нет правовой базы или она недостаточна, сразу какие трагедии появляются у нас даже в нашем эфире. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях Наталья Попова, Евгений Скоморовский и Александр Мальцев. Мы обсуждаем тему нашей передачи «Квартирный вопрос» и продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российская правозащитница и журналистка Елена Магливанная попросила политического убежища в Финляндии. Ранее суд в Волгограде признал журналистку виновной в распространении недостоверной информации о пытках в российских колониях и приговорил ее к крупному штрафу. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела о подрыве пассажирского поезда «Невский экспресс», говорится в сообщении комитета. Обвинение предъявлено двум уроженцам Ингушетии. Россия и Япония считают, что мировое сообщество должно самым серьезным образом отреагировать на последние шаги Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Японии Таро Асо. В Москве сгорела машина известного оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. В окружении Лимонова связывают инцидент с его политической деятельностью. Партия «Правое дело» намерена выдвинуть кандидата на должность главы Одинцовского района Московской области Бориса Надеждина, руководителя областного отделения партии, в прошлом одного из лидеров Союза правых сил. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила за проведение независимого расследования фактов гибели мирного населения на Шри-Ланке в ходе недавних боев армии с тамильскими сепаратистами. Пакистанские военные заявили о восстановлении контроля над главным городом долины Сват. Сообщается, что войска вытеснили из Мингоры отряды боевиков. В Иране сегодня казнены 3 человека, которых обвинили в причастности к взрыву в шиитской мечети в городе Захидан на юго-востоке страны. В результате взрыва в четверг погибли не менее 15 человек, и десятки были ранены. Местные власти обвинили США в причастности к организации взрыва, но Вашингтон категорически отверг эти обвинения. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал европейские страны и Китай к наращиванию усилий по восстановлению Афганистана. В Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли не менее 25 горняков.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях, напомню, Наталья Попова, заместитель генерального директора юридической компании «Интерцессия», Евгений Скоморовский, управляющий директор «Сенчери 21 Запад», и Александр Мальцев, генеральный директор «Сенчери 1 Запад». Напомню, что это риэлторская компания, правильно я правильно говорю? И вы руководитель этой компании. Тема нашей передачи «Квартирный вопрос». Получается так, раньше все было хорошо, сейчас все плохо. Женя, ваше мнение по этому поводу?
Я на самом деле могу сказать, что данное заявление, оно весьма спорно. И говорить о том, что тогда было все безоблачно и без проблем, а сейчас мы живем только в период
мучений.
Постоянного кризиса, мучения до поиска не только себя в философском плане, но и себя именно в материальном, да, и в квартирном вопросе. Что такое вообще, в принципе, квартирный вопрос, да, к чему мы все стремимся? Мы стремимся получить некие комфортабельные, комфортные условия для себя, для своих близких, для своей семьи. При всем при этом хотим и стремимся получить право не только пользования, как это было в советские времена, но и право распоряжения, право владения. Да, безусловно, и сейчас эта ситуация возможна в состоянии, когда мы говорим о муниципальных квартирах, не приватизированных квартирах. Люди проживают, и да, действительно, они получают определенные дивиденды, да, то есть определенные плюсы от подобной ситуации. У них может быть меньше квартирной платы, например, да, у них может быть меньше связанных с вопросами собственности проблем. Потому что их квартира, в которой они проживают, принадлежит муниципальным властям. То есть, если они проживают в Москве, квартира принадлежит, соответственно, Москве. Проживают в каком-либо другом регионе нашей страны, квартира принадлежит другому региону. Они, эти люди, могут пользоваться этой квартирой, но рассчитывать на то, что они решат квартирный вопрос своих детей или своих близких, они в равной степени не могут.
Естественно.
Да. И достаточно близкая, допустим, для меня ситуация. Родители моей жены проживают в определенной там квартире. Они живут в Санкт-Петербурге, в прошлом Ленинград. С 83-го года стоят на очереди на улучшение жилищных условий. На дворе уже 2009 год, да, прошло 26 лет. Ни за 8 лет оставшихся с 83-го года существования Советского Союза, ни за последующие годы уже становления России этот вопрос решен не был. И вряд ли будет решен, честно говоря, при их жизни, учитывая на ту динамику, которая складывается сейчас в данном вопросе. Если в Москве этот вопрос решается как-то попроще, то в регионах я действительно представляю и понимаю, что данный процесс идет сложно, и это не касается политического строя, не касается того, кто находится у власти.
Но меня вот на самом деле в квартирном вопросе сейчас возмущает вот какое положение. И тут вот мне вот Борис пишет: ни один совок не заработал даже полквартиры, разве что заслужил. Всего наилучшего, Борис. Но дело, совок не будем ругаться уже так про наших соотечественников. Но хочу сказать так. Получается, что наши зарплаты, наши средние зарплаты не хватает на то, чтобы купить квартиру за всю жизнь. Да? Надо стоять или в очереди, и все. И это никак не решается. Есть ли вообще какие-то комиссии, есть ли какие-нибудь головы вообще России, которые думают о том, чтобы дать возможность далее. Ну, я не знаю, приведу простой пример. В Норвегии, когда молодая семья создается, то государство, если этот дом не превышает какого-то определенного лимита, если превышает, то хуже, а если нет, то она просто дает кредит там, на 30 лет, и все. Ты вселяешься и живешь в доме, и нормально, это хороший, приличный по нашему. И вообще, проводится какая-нибудь такая работа, или мы вообще мы в будущее смотрим без всякой надежды?
Работа, конечно, проводится. У нас есть система и очередей, которая осталась, людей, которые являются малоимущими и нуждаются в улучшении жилищных условий. Сейчас работает система субсидий достаточно хорошо. То есть те, кто стоял в очереди какое-то время, в зависимости от срока пребывания в очереди в этой, на жилье, они могут получить субсидию на приобретение жилья. Но там, правда, она не такая большая, но сейчас, когда цены пошли вниз, у нас сейчас цены пошли вниз, вот, все-таки люди получают возможность что-то себе купить и что-то приобрести. По молодой семье тоже сейчас есть программы, то есть, которые работают. Единственное, что хочу сказать, то есть что-то делается. Конечно, делается не так много все-таки, как хотелось бы. Это первый вопрос, первый момент, на котором я хотел бы... И второй момент – это то, что, не знаю, болезнь ли это наша всего общества, то есть для того, чтобы там доказать, что ты там малоимущий, молодая семья и так далее, тебе нужно обить такое количество порогов, вот, стольким людям прийти на поклон и объяснить, показать, что, ну...
И не только на поклон, скажем так, ну, да, между нами.
Вот, что, ну, кто-то спокойно это делает, кто-то, конечно, ну, понятно, что когда негде жить, пойдешь и будешь там стоять и просить и ждать, вот, но есть вот, если вот наш радиослушатель там написал про совок, про работу и так далее, я с ним не до конца согласен, но есть возможности решать, сейчас у нас вообще в стране идет вот последние, наверное, может быть, лет 10, направление такое, что... Те, кто может решить свои вопросы самостоятельно, те их должны решать самостоятельно. Те, кто не может, то есть вот малоимущие, там, нуждающиеся, государство им как-то поможет.
Согласен. А Наташа, кстати говоря, так, Иван так взволновалась, и понятно почему, тем, что вы сказали, что хочет продолжить вашу тему, Иван. Так что слушайте нас внимательно.
Да и не только по поводу Ивана. На самом деле вот этот вот вопрос, вот что было раньше. Раньше не было собственности, сейчас собственность есть. Хорошо это или плохо? Вы знаете, я бы сказала следующим образом. Собственность – это ответственность. Это человек принимает на себя ответственность сам за свою квартиру. Да, допустим, пожилой пенсионер, может быть, подставит этим себя под удар, потому что у него появится актив, который кому-то будет нужен. Но если мы хотим сами распоряжаться своей жизнью, своими активами, то, в общем-то, может быть, не надо бояться ответственности. Еще я хотела сказать...
То есть, Наташа призывает нас всех быть ковбоями, даже в пожилом возрасте.
Вы знаете, я на самом деле вот по жизни призывала бы просто вот действительно брать ответственность на себя за свою жизнь, в том числе за результат, которые в этой жизни есть, в том числе за квартирный вопрос. Я поясню. У меня были соседи, бабушка, да, она рассказывала, что вот их пятеро. Она, ее дочка, муж, внук и так далее. Они все живут в однокомнатной квартире. Она спит на кухне, 20 лет стоит на очереди. И вот очень часто говорила, как же это плохо и как им тяжело. Ну, я слушала, слушала, жалела, а потом как-то подумала, что если бы эта бабушка взяла бы, обратилась к риэлторам, подыскала бы себе какой-то другой вариант, она вполне могла бы уехать из этой маленькой однокомнатной, например, в двухкомнатную квартиру, ну, где-нибудь подальше, в области. И они решили бы свой вопрос, но не хотят. Хотят до сих пор надеяться на государство. Может, пора уже перестать надеяться на государство и действительно брать решение своей судьбы в свои руки. И плавно от этого я бы хотела вернуться к Ивану. Иван, мы вашу ситуацию не до конца поняли, мы не знаем, приватизирована у вас квартира, не приватизирована. Если она приватизирована, то вы наследник вашего сына, так же, как и его жена. И идите, заявляйте о ваших правах, вступайте в наследство. И я думаю, после этого жене будет уже невозможно распоряжаться, точнее, не думаю, а знаю, что она не сможет распорядиться квартирой уже без вашего участия. Действуйте. А если вы уверены, что у вашего сына какие-то такие криминальные обстоятельства смерти, так идите в прокуратуру, идите в милицию, опять же, действуйте. Если вы сможете это доказать, там инициируете заведение уголовного дела и так далее, то наследник, который виновен в смерти наследодателя, лишается наследства. Так что есть, в общем-то, в каком направлении
действовать. Вы знаете, мне нравится, юрист так спокойно, твердым голосом все пораставил по полочкам. Молодец, Наташа, молодец.
Спасибо.
Александр нам из Москвы звонит. Да, Александр, как у вас квартирный вопрос?
Здравствуйте. У меня с квартирным вопросом все нормально. Двухкомнатная квартира в Москве. Вот, я хочу задать вопрос, только если позволите, я сначала отвечу вашему гостю и этому Борису, который вам писал.
Хорошо.
Но сначала вашему гостю, он говорил, что с 83-го года ждут квартиру, но при социализме они ее ждали только 2 года. Потом был горбачевский бардак, а потом капитализм, от которого смешно что-то ждать. Еще неизвестно, что бы они получили и когда, если бы остался социалистический строй. Это первое. Второе по поводу Бориса. Интересно, считает ли он, что так называемые совки, которые воевали, строили Уралмаш, Магнитку, Братскую ГЭС и так далее, тоже не заработали на полквартиры? Вот. И у меня вопрос...
Александр, справедливое возмущение. Полностью с вами согласен. Вообще не это оскорбительно. Если только не, так сказать, не в анекдоте, не иронически называть наших людей совками. Абсолютно согласен. Пожалуйста, вопрос.
При советской власти ни у каких аферистов по-любому не было возможности красть у людей их квартиры. Так вот, не считаете ли вы, что рецепт очень простой? Уничтожить капиталистический строй и установить в стране социализм, чтобы из нашей жизни исчезли такие слова, как рейдер, брокер, риэлтор, и снова появились слова политрук, парторг, чекист.
Ну, если появится слово чекист, то и появится за словом дело. Это мы знаем. А кроме того, чекисты из нашей жизни и не уходили. Александр, вы тоже это знаете. Капитализм, не капитализм. Чекисты с нами. И надолго, наверное. Что касается перехода от капитализма к социализму, так, слушайте, значит, представьте себе, ну так, если вы серьезно не шутите, то, значит, мы сейчас развернем этот корабль и поплывем в социализм. Причем на этот раз мы будем плыть одни, понимаете? У нас не будет ни Украины, которая вместе с нами поплывет, я думаю, и Беларусь-то не поплывет, вот, и Казахстан не поплывет. И далеко ли мы уплывем-то? Наверное, скорее всего, мы не уплывем, как «Титаник», так вот где-то и потом, посередине пролива. Так что уж, пожалуйста, давайте сделаем так. Мы не разворачивать корабль не будем, а давайте подумаем, что можно полезного взять. И не будем говорить страшное слово капитализма, а скажем, что это все-таки свободный рынок, это предпринимательство, это вот молодые люди, посмотрите, у меня в студии сидят молодые люди, они уже рассуждают о том, что на государство не надо особенно полагаться, надо полагаться на себя. И мне эти заявления молодых людей, мне они нравятся, мне кажется, это по-настоящему рождается новая Россия, которая, посмотрите, вот Наташка грамотно, четко говорит, ребята, ребята, пришли, тоже четко говорят. Вот это Россия, на это надо напираться. А что? Развернули и утонули все. Так что, Александр, насчет совка вы абсолютно правы, а вот насчет поворотов. Знаете, в Швеции говорят капитализм, но там гораздо больше социалистических законов, чем было у нас при нашем развитом так называемом социализме, и так далее, и так далее. Словами, мы, российские люди, мы любим друг друга пугать словами. Капитализм испугались, социализм другие испугались. На самом деле, прежде всего, надо перейти к реальности, и тогда жизнь нам покажется более человечной. Вот, я даже не думаю, что нам, нашим гостям, надо комментировать, Александр, я надеюсь, что Александр меня услышал, по крайней мере, если не понял, то, по крайней мере, услышал. Я хочу вот вернуться к тем людям, которые совсем плохо живут. Вот в коммунальных квартирах в Москве сколько примерно, на ваш взгляд, Александр, живет сейчас народу?
Да, сейчас не очень много, я думаю, может быть, процентов, ну, максимум 10, может, 5-6. Остались в основном коммуналки, которые не успели расселиться в свое время. В общем-то, риэлторский бизнес, по большому счету, начинался с расселения коммуналок. То есть риэлторы не умели делать ничего, кроме как расселять коммуналки. Вот, на этом зарабатывали поначалу очень прилично. Вот, сейчас коммуналок осталось мало. В общем-то, уже бизнеса по расселению коммуналок как такового нету. И те, кто не успел в свое время от этих коммунальных квартир, ну, избавиться, расселиться, сейчас у них большие проблемы, потому что есть альтернативные. То есть почему раньше хорошо расселяли, там, в начале 90-х? Не было больших квартир, где-то там в центре, а людям хотелось... Те уже, кто начал там зарабатывать, что-то появилось, им хотелось большую квартиру в центре. Таких квартир не было, поэтому они покупали коммуналку, расселяли жильцов по там маленьким квартирам и занимали эту площадь. Сейчас, если человек захочет купить квартиру в центре, то есть большое предложение на рынке там и элитного жилья, то есть домов, которые были построены давно, реконструированы, или которые только-только были построены где-то в центре. Приходи, плати, покупай себе здоровую квартиру, и тебе не надо кого-то расселять.
Так что же делать тогда с коммунальщиками?
Коммунальщики
попали
сейчас
в такое страшное положение.
Ну, они, во-первых, тоже стоят на очереди. Во-вторых, все-таки есть возможность у них при, так скажем, адекватности их запросов все-таки расселиться. Потому что нерасселение коммуналок часто останавливалось на том, что были неадекватные запросы у... У нас вообще, то есть на рынке недвижимости очень много вот субъективных факторов различных. Иногда люди, проживая в комнате, в коммуналке, там где-то, ну, в центре, понятно, что это представляет определенную ценность, вот, они могут требовать там трехкомнатную квартиру где-то тоже рядышком. Просто не если посчитать, это несопоставимо даже по стоимости, не по стоимости, не по общей ценности. Поэтому тем, кто проживает в коммуналках, им нужно объединяться, то есть понять, что они хотят все-таки, что они хотят. Они хотят разъехаться. Тогда им надо понять, что если они хотят разъехаться, наверное, кому-то чем-то придется пожертвовать и где-то уступить. Если каждый будет тянуть на себя, как лебедь, рак и щука, в практике просто у меня есть много таких вариантов. Как правило,
я живу
они
в подъезде.
Они продолжают.
Вы практически рассказали про мой вариант. Действительно, я расселял коммуналку вместе с вашими коллегами, то есть не из вашей компании, но с вашим коллегой. Тоже было мучительно, конечно, это смотреть. И мучительно было смотреть, как люди жили. Боже мой, вот тут говорят про советскую власть. Я когда въехал туда, там были эти лампочки с накалом в 20. Вот. Там тараканы жили в таком количестве, что мне казалось, что просто в Москве, если собрать всех тараканов в одной квартире, их будет меньше. А у меня в квартире жило столько тараканов, что было на самом деле страшно. Мне казалось, что это страна таракания какая-то. Кроме того, в одной из комнат, которая сейчас у меня есть, эта комната была поделена на 4 части. Это были клетушки, в которых, значит, там бабушка жила. Все еще считал, что это прекрасно. Частная жизнь начиналась только на пороге комнаты, потому что и кухня, и туалет, и ванна – это была улица. Это была улица. А, значит, окна не мыли на кухне. Просто окна были такие слепые. А проводка была внешняя, как в начале у меня дом 1911 года. Как провели проводку вот эту в квартире, никто не поменял. То есть было такое наплевательство, такое отвратительное отношение к себе и к людям, с которыми жили. Я даже, знаете, я привык к разным поведениям. Тут Анна правильно говорила, что писатели, в общем-то, как-то представляют философию жизни. Когда я увидел, как жили люди, в общем, в центре города, и так вот, извините, по-скотски жили, мне стало неприятно. Значит, у нас лифт тоже старый. Значит, пока не выкупили люди квартиры, вот эта шуба грязи, вот это вот тополя нашего московского и все прочее, висела с революционных времен, и это было устрашающе. Казалось, что входишь в какую-то пещеру. Наконец, лестницу не убирали. Когда внизу прорвали единственную батарею, которая чуть-чуть грела, значит, на лестнице, то в течение недели никто не пошевелился, это была зима, никто не пошевелился кого-то вызвать, потому что всем было абсолютно плевать. Мне кажется, что мы породили, вот квартирный вопрос, вот о чем я хотел сегодня говорить, мы породили такое равнодушие друг к другу, такую неприязнь, такое, в общем, какое-то чувство нелюдское, что отойдите, я вот только вот человек только в своей квартире, а как я выхожу, я становлюсь волком, который готов разорвать волк. И, на самом деле, и отсюда у нас так мало бывает сочувствие к другим людям. Просто откуда этот ресурс, если его нет? Так что, пожалуйста, дорогие слушатели, хвалите наш социализм, но с аккуратным таким дополнением. Тогда бы вы были молоды, тогда вы влюбились в будущую вашу жену, там родили чудесных детей, и все показалось пряником. Но если так внимательно на это посмотреть, то все-таки пряников там было меньше, чем нам сейчас кажется. Да, Наташ?
Я бы хотела еще вот одну, на самом деле, проблему затронуть. Так называемых коммуналок фактических, новой волны. И вот это действительно проблема. Я вот сейчас об этом думала и даже не могу сказать, вот что можно предложить для ее решения. Когда, допустим, вот там квартира приватизирована, она небольшая, двухкомнатная. Приватизировано уже давно. У родителей выросли дети. Дети эти, соответственно, женились. У них появились свои дети. И уже близкие люди там вынуждены проживать в двухкомнатной, в маленькой трехкомнатной квартире. Действительно, кто-то из родителей спит на кухне. И тут, понимаете, это уже не те старые коммуналки, где, в общем-то, соседи... Это посторонние друг другу люди, а это близкие люди, родственники, там, невестки, свекрови и так далее, кто живут вместе, вот, действительно, в плохих условиях, и делать-то им, в общем-то, нечего, и деваться им некуда, потому что, к сожалению, ипотеку у нас взять очень трудно, а сейчас практически нереально, и разъехаться очень трудно, и вот это вот во многом, как бы, действительно, нерешаемый квартирный вопрос. Если на жизнь еще хватает денег, то вот на то, чтобы приобрести себе какую-то квартиру, денег уже не хватает. И вот тут, конечно, наверное, теоретически какая-то помощь от государства не помешала бы, но фактически ее нет, потому что все эти субсидии – это минимальный процент. И я даже не знаю, что тут рекомендовать.
Так, у нас Владимир Иванович звонит из Москвы. У нас сегодня очень много звонков. Спасибо, дорогие слушатели. Тут меня хвалит, затем про передачу. Это не меня хвалить, это родину хвалить, что у нас такая замечательная тема, квартирный вопрос. Во Франции мы бы такую тему не подняли, не получилось бы. Так, Владимир Иванович, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я часто очень думаю, что я бывший военнослужащий, и мне знаком этот квартирный вопрос, вы понимаете, по социальному статусу. Вот, еще с тех советских времен, когда приезжаешь в гарнизон, и тебе вместо, так сказать, какого-то жилья маломальского представляют казарму, ну и на этом, слава богу, это мне. А что сказать, если приезжает туда, скажем, какой-то гражданский специалист? Это катастрофа. Я был в довольно таких глухих местах и нагляделся на эти все чудеса, так сказать, в полном объеме. Но я не это хочу подчеркнуть вопрос. Я просто хочу подчеркнуть вопрос именно подход самого государства к этой проблеме. Первое. Страна колоссальных расстояний. Колоссальных расстояний. Это страна северная, где физиологически, я уже много раз это повторяю, человеку жить сложно. Вот этот жилищный вопрос, он должен стоять, как и медицинское обслуживание, он должен стоять на первой ступени любого государственного, так сказать, строения. То есть первый вопрос номер один государства – это человека обеспечить медициной и жильем. Кардинально в этом вопросе ничего не делается. Кардинально. У меня знакомая, кстати, в тему связать, это делала операцию, проработала всю жизнь в том же совке. И 30 тысяч платит, а в северной стране, где выжить, она идет и платит 30 тысяч за операцию. Ну, так, слово. Что я как вижу, просто я в своей стороне колокольник, как гражданин, что я вижу в этом? Государство забрало у каждого человека, проживающего гражданина России, забрало его природные богатства. Нефть, газ, оно ими распоряжает. Пусть вот этот процент, оно так и ложит на счет, который называется счет на покупку жилья, безвозмездно, чтобы человек мог выполнить функциональную обязанность гражданина.
Владимир Иванович, вот замечательно у нас есть военнослужители, те, которые служили в армии и поняли, что... Есть такие проблемы, которые ни армия, ни флот не решит. Это квартирные вопросы есть. Действительно, государство не в нашей северной стране, где холодно. В самом деле, это вопрос как-то не хочет... Я не так давно был в Никеле, такой город недалеко от норвежской границы, там некоторые жители еще гордятся тем, что у них вставлены финские рамы. От той войны прошло уже сколько лет? Почти 60 лет. Они говорят, у нас финские... Я говорю, а что, почему? Они говорят, поэтому не холодно. А вот, говорит, вот эти вот совковые рамы, раз сегодня мы употребляем это слово, хотя бы применение рам, это не обидно, они, говорят, такие, что температура, какую батарею ни выстрой в квартире, все равно выше плюс 14 градусов не поднимается. А Никель – это холодное местечко. Там заполярный круг. Так вот, ставит вопрос, вот почему вот люди, которые еще работают на очень тяжелом производстве там в Никеле, еще должны жить в таких условиях? Вот почему такое безобразное отношение к человеку? Вот Владимир Иванович, по-моему, правильно ставит, звонит Анна из химик. Ну, Анна, ну, я понимаю, что еще есть дополнение, но и вы очень там все правильно сказали, но не сегодня, потому что мы уже сейчас заканчиваем передачу. А тут, значит, Наталья Львовна поправляет Наташу. Хочу за Наташу вступиться. Она пишет, что, значит, юрист Наташа, которая отсылает при сегодняшней кремлевской власти, которая возвращает страну в советское прошлое, наверное, не понимает. Понимает, что искать справедливости в судах, которые работают по звонку высоких чиновников, бесполезно. Я считаю, что это тоже немножко преувеличено. Есть, конечно, большие проблемы с нашими судами, но не настолько, что нельзя решать все проблемы. Нам надо уже, к сожалению, дорогие наши слушатели, заканчивать горячий вопрос. Мы как-то найдем еще другое, возможность подойти к нему. Спасибо за ваше огромное количество звонков сегодня, и очень много вы прислали наш смс-ок. На волнах Радио Свободы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Вел программу Виктор Ерофеев.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое законодательство. Комментарии специалистов. Впервые в эфире в 7 утра в субботу. Повторы в тот же день в 16:00, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которая даст израильтянам и палестинцам...
В ходе спецоперации в центральной части Нальчика...
Военные нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.